Дорогие ребята, здравствуйте! С вами Марианна Никольская. Сегодня наша передача будет посвящена замечательному американскому писателю, известному нам под псевдонимом О. Генри. Что такое псевдоним? Это вымышленное, придуманное имя. С греческого оно так и переводится – придуманное имя. Им иногда пользуются писатели и поэты. Для чего это им нужно? Ну, возможно, от неуверенности в себе, чтобы не очень стыдно было перед знакомыми за собственные произведения. А может быть, им просто хочется иметь более звучное имя. В любом случае, псевдонимы иногда гораздо более известны настоящего имени автора. Например, Максим Горький, Афанасий Фет, Игорь Северянин, Андрей Белый, Саша Черный, Корней Чуковский. О. Генри тоже псевдоним. И что он означает, вы сегодня узнаете. На этой неделе писателю исполнилось 160 лет со дня рождения. Поэтому наши юные радиоведущие и посвятили ему эту передачу. Итак, слушаем программу
«Филиппок».
Доброе утро, ребята! С вами Ника Шантора. А со мной мои друзья Ваня и Василиса.
Доброе утро!
Приветик!
Рада снова оказаться вместе с вами. Надеюсь, что вы все любите читать книги или хотя бы смотреть экранизации. Давайте сегодня поговорим об Уильяме Сидне Портере.
О ком, о ком?
Василис, это же псевдоним известного писателя О. Генри.
А, понятно! Это же он написал мою любимую книгу «Вождь краснокожих».
Да-да, все верно. Это был мастер новелл с неожиданным финалом, который покорил сердца читателей легкостью, поучительными историями и тонким юмором.
Интересно, а как становятся писателями? Ника, расскажи о его детстве.
Ну, если кратко, он родился в штате Северная Каролина 11 сентября 1862 года. Отец его был врачом. Когда Уильяму было 3 года, он остался без мамы, и отец отдал его на воспитание к тетке. Думаю, там ему было не сладко. Взрослая жизнь пришла к нему рано. Он начал работать с 16 лет в аптеке у своего дяди. Но у Уильяма вдруг обнаружился туберкулез. Именно из-за этой болезни умерла его мама. И теперь она у него. Он переехал в Техас, где климат был потеплее, и там устроился на ранчо.
А ранчо – это ферма, она так называется у американцев. Он прожил у своих знакомых там 2 года, на свежем воздухе. Хорошо питался и вылечился. Потом он переехал в город Остин. Там же, в Техасе, поработал еще бухгалтером, чертежником, кассиром и счетоводом в банке.
Какие разные профессии! А когда он начал писать рассказы?
Точно неизвестно, но, скорее всего, с 18 лет. А в 22 года О. Генри уже стал издавать свой собственный журнал «The Rolling Stone».
«Катящийся камень»?
Да, и сам писал туда все статьи, рассказы и новеллы. Вообще, Уильям Портер был очень талантливым человеком. Он играл на гитаре и мандолине, прекрасно пел, был остроумным и превосходным рассказчиком.
Казалось, жизнь должна была бы сложиться удачно, но Портер полюбил девушку, у которой был туберкулез.
Опять эта жуткая болезнь. Мама его умерла, сам он болел.
Да, такой рок. Эту девушку звали Атель, и родители были против. Но они все равно поженились, сбежали и тайно обвенчались.
Ах, как романтично! Прямо как Ромео и Джульетта.
Атель родила ему мальчика, который умер сразу же. А потом девочку Маргарет. Девочка выжила.
В это время он работал счетоводом в банке и, видимо, охладел к своей скучной профессии. Он стал невнимательно считать, и руководство банка обвинило его в растрате $6000.
Скорее всего, он не был виноват, но журнал его закрыли, а О. Генри уволили с работы.
Как жалко.
Но самое страшное было впереди. Уильям Портер решил бежать в Южную Америку, но Атоль заболела туберкулезом, и ему пришлось вернуться. Он ухаживал за женой до последнего, но Атоль умерла, а после ее смерти он сам сдался властям. Это все случилось в 1897 году.
Подождите-ка, то есть от туберкулеза умерла мама, потом жена, да и он сам был болен этой болезнью.
Ты удивишься, но даже его дочь умерла от туберкулеза. Правда, она пережила своего отца.
Она умерла в 1927 году и была похоронена рядом с отцом.
Эта болезнь была действительно опасной? Прямо как коронавирус?
Да, и даже хуже. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое поражает легкие. Передается через разговор и при кашле. До сих пор ученые толком не знают, как вылечить эту болезнь. Ей заболевают ежегодно около 150 тысяч человек.
Ого, это ужасно. А Уильям Портер продолжил писать рассказы?
Да, он писал в тюрьме, а еще он придумал себе этот псевдоним – О. Генри.
А что это означает?
К сожалению, можно лишь догадываться. Сам писатель пояснил, что О – это самая простая буква алфавита, а Генри – это случайное имя из колонки светской хроники. Но его биографы считают, что это сокращенное название тюрьмы, в которой он отбывал свой срок.
А есть еще такая теория, что его учитель восхищался известным физиком Джорджем Генри и говорил: «О, Генри, как ты изобрел это?» И вот он решил сделать себе псевдоним О. Генри, а имя на О – это Оливер. Хотя так точно никто и не знает, откуда же произошел псевдоним великого писателя.
А что было дальше? Он вышел из тюрьмы?
Да, и сразу уехал из этого города. Перебрался в Питтсбург, нашел дочку, а потом переехал в Нью-Йорк.
Позже Портер снова женился в 1907 году на своей школьной любви Сарре или Салли Линдси Коулман, с которой он встретился после посещения родного штата Северная Каролина.
О, школьная любовь, как мило!
Но счастье продлилось недолго. В 1909 году Сара покинула его, и он скончался через год. 5 июня 1910 года в Нью-Йорке в возрасте 47 лет от болезни печени, осложнений диабета и расширения сердца. Он был похоронен на кладбище в Северной Каролине.
Грустно, мало прожил, но столько всего успел сделать.
Да, и его книги все равно продолжали переиздаваться. В 1918 году даже была учреждена литературная премия имени О. Генри.
А разве в США нет музея памяти этому писателю?
Есть. И еще в его честь назвали тюремный двор, по которому когда-то ходил заключенный 30664.
30664 – это и есть Оливер Генри?
Правильно, Лиса. Всего он написал 273 рассказа, которые переведены на многие языки мира. А его мудрые мысли давно стали устойчивыми выражениями.
О, а я знаю одно из них. Я смотрела фильм «Деловые люди». Мне там очень понравилось одно выражение.
Подожди, какое выражение? Дело не в дороге, которую мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбирать дорогу. Это выражение?
Да, именно это выражение мне и понравилось.
А как ты поняла это высказывание? Как ты думаешь, о чем оно?
Есть две дороги. Одна хорошая, а другая плохая.
Молодец. А я помню цитату из произведения «Дары волхвов». Пустой желудок – вернейшее противоядие от переполненного сердца. А еще мне нравится это устойчивое выражение. Попасть в дурную компанию человек может в двух случаях жизни – когда он без гроша и когда он богат. Это из произведения «Благородный жулик».
А мне очень нравится афоризм про женщин. Таково уж свойство женского пола – плакать от горя, плакать от радости и проливать слезы в отсутствии того и другого. Это из произведения «Дары волхвов». Вот такая нелегкая судьба была у этого замечательного писателя. Но несмотря на это, он писал все равно оригинальные, веселые, философские рассказы. Давайте вспомним его произведения, и каждый расскажет про свое любимое.
У О. Генри мне очень понравился рассказ «Русские соболя». Это рассказ о малыше Бредди, который состоял в очень плохой компании. Он был грозой района. Но он решил покинуть эту компанию, потому что влюбился в хорошую девушку. И для нее он был готов сделать, ну, практически все. Но если возвращаться к той компании, то как раз-таки малыш Бредди был самым удачливым из них. Ему больше всего везло, он больше всех зарабатывал. Ради будущей жены он завязал все-таки с этим делом и решил стать просто обычным работягой. Он был одним из самых богатых, но теперь все было очень скромно. Его девушку звали Молли. Когда он подарил ей муфту ебуа из русского соболя, заявив, что это самые настоящие русские соболя, стоившие баснословных денег, парень очень любовался выражением счастья на лице своей девушки. Молли тут же вышла на улицу хвастать обновкой. Но слух дошел до полицейских сыщиков, которые как раз-таки расследовали дело о краже мехового гарнитура из соболей стоимостью в $1000. Малыша Брэди арестовали, и он печально попросил Молли снять боа. Девушка заплакала, но ей не было жаль одежду. Когда Молли передавала меха полицейским, подошел еще один сыщик, внимательно поглядел на мех и сказал, что это вовсе не украденные русские соболя, а дешевые канадские. И Брэди был готов сесть в тюрьму, лишь бы не признаться в собственной несостоятельности. Вот так гордость заставляет человека порой действовать даже себе во вред.
Василиса, ты поняла смысл этого рассказа?
Ну, если честно, то не очень.
Смотри, главный герой подарил своей девушке красивую боа. Она в ней вышла, но оказалось, что это не дорогое боа из русских соболей, а дешевая канадская подделка. А он ведь хотел, чтобы его девушка носила все самое шикарное. И вот так получилось, что он не хотел признаваться в том, что это подделка, и готов был сесть в тюрьму.
Все-таки надо было признаться, что он не воровал. Теперь девушка осталась одна, а так бы он просто признался. И в тюрьму не сел, и с девушкой остался.
Вот в этом и состоит талант у Генри. Он, видите, заставил нас задуматься над его произведением и обсудить судьбу героев. И подумать, вот что было бы, если бы поступил не так герой. Я хочу рассказать о произведении, которое меня очень тронуло. Мне его посоветовала одна очень хорошая моя подруга. Называется «Последний листок». Это произведение о двух художниц, которые были подругами. Их звали Сью и Джонси. Джонси заболела пневмонией, и врач сказал, что у нее шанс 1 из 10. Она была настолько опечалена, и она уже совсем не хотела жить. Она уже была готова к тому, что умрет. И она была уверена в том, что когда упадет последний лист с плюща, тогда она и умрет. И тут подруга Джонси, Сью, рассказывает об этой трагедии, о том, что она мрачна, что Джонси хочет умереть, другу Берману, тоже художнику. Берман давно собирается создать шедевр, но пока у него что-то там не клеится, ему как-то не получается. И услышав про Джонси, старик Берман страшно расстроился. На следующее утро оказывается, что на плюще остался один единственный лист, и Джонси уже готова была, что она в этот день умрет, и что на утро листа не будет. Она утром проснулась, а лист как был, так и остался. И она вдохновилась тем, что лист сражался с дождем, который был ночью, с ветром, но он остался на этом плюще, и она вдохновилась, и она воспряла духом. Она настолько захотела жить, что когда к ней пришел доктор, а он сказал, что она уже почти выздоровела, что шанс 50 на 50, и она вот скоро уже поправится, и все будет хорошо. А вот их друг, который живет ниже, Берман, он тоже заболел пневмонией, и у него шансов нет, он скоро умрет. Потом, через несколько дней, доктор заявляет, что Джонси вне опасности, что она выживет. А вечером Сью сообщает подруге грустную весть. В больнице скончался старик Берман, вот их друг. Оказывается, что он простудился в ту ненастную ночь, когда плющ потерял последний лист, и художник нарисовал новый и под проливным дождем и ледяным ветром прикрепил его к ветке. То есть Берман все-таки создал свой шедевр. На самом деле, мне все-таки очень вдохновил этот рассказ. Правда, он настолько о дружбе, о человечности, о том, сколько нас сил, если мы захотим сами, переборем любую болезнь. Видите, этот рассказ и о силе духа, и о человечности, и отзывчивости, и доброте.
Да, я слышал этот очень хороший рассказ, мне самому он нравится. Но если еще говорить о доброте и отзывчивости, то я могу вспомнить не менее хороший рассказ «Дары волхвов». Делла снова пересчитала свои нехитрые сбережения. Был канун Рождества, время покупать подарки, а ей удалось насобирать лишь менее $2 для своего супруга Джима. Жили они в бедной съемной квартире, едва сводя концы с концами. Эти деньги – все, что удалось скопить Делле, торгуясь с продавцами. Сначала женщина расплакалась. Она хотела подарить любимому самый лучший, самый достойный его подарок. Печально собираясь в магазин, Делла расчесывала свои густые прекрасные волосы, отливавшие золотом и падающие ниже колен. Эти волосы были ее гордостью и богатством, а гордостью Джимми, ее мужа, были золотые часы, семейная реликвия. Делла очень часто видела, что супруг стесняется вытаскивать эти часы, потому что они висели на плохоньком кожаном ремешке. А женщина увидела в магазине прекрасную платиновую цепочку, несомненно, достойную этих часов, и как раз ее решила купить в подарок. Однако стоила такая цепочка $21. $1 у нее точно был, а недостающие 20 стоили волосы Делли, купленные продавцом изделий из волос. Больше всего она боялась, что супруг не одобрит изменений и разлюбит ее, поэтому Делла старательно завивала остатки волос. Новая прическа сделала ее похожей на сорванца-мальчишку. Вошедший Джим замер, разглядывая жену. Испугавшись, Делла затараторила, рассказывая, как продала волосы, чтобы купить ему подарок, и что косы быстро отрастут, главное, чтобы Джим ее не разлюбил. Он засмеялся и сказал, что ничего не заставит изменить его отношение к Делле, и протянул ей свой подарок. Это были дорогие черепаховые гребни для волос, которые так понравились супруге. Делли вспомнила и о своем подарке. Радостно она протянула ему свой дар и попросила Джимми подать часы, чтобы они поглядели, как будут вместе выглядеть часы и цепочка. Джимми улыбнулся, предложил отложить подарки до лучших времен, ведь часы он продал, чтобы как раз купить гребни. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду они и есть волхвы.
Такое произведение о том, что мы продаем самое дорогое нам, чтобы купить нашим близким какой-то ценный подарок, а они, в свою очередь, делают то же самое. Я слышала об этом рассказе, конечно, это очень трогает. Мне кажется, о Генри вообще писал очень трогательные такие рассказы, после которых ты задумываешься о том, насколько глубокий этот писатель.
А мне больше всего нравится «Вождь краснокожих». Я даже фильм смотрела.
А давайте вспомним, о чем этот рассказ, и почитаем по ролям. Давайте, ребята.
Отличная идея.
Суть в том, что двое разбойников украли мальчишку, чтобы с его отца получить за него выкуп. Они держали его в пещере в лесу, и вот что из этого получилось. Так, Василиса, давай ты будешь играть за мальчишку, а ты, Ваня, будешь Биллом.
Хорошо.
А я буду Сэмом. Что ж, поехали.
А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин? Змеиный глаз, когда мои храбрые воины вернутся из похода, ты будешь изжарен на костре, как только взойдет солнце.
Сейчас он еще ничего, мы играем в индейцев. Цирк, по сравнению с нами, просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики, и здоров же легаться этот мальчишка.
Мне тут здорово нравится, я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум, а прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу, а настоящие индейцы тут в лесу есть? Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, от чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимо-невидимо, а звезды горячие? Не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. А быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Дюжина, это сколько будет?
Вождь краснокожих, а домой тебе разве не хочется?
А ну их, чего я там не видал? Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?
Пока не собираюсь. Мы еще поживем тут в пещере.
Ну ладно, вот здорово. Мне никогда в жизни не было так весело.
И че ты поднялся в такую рань, Сэм?
Я? Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного.
Да врешь ты боишься. Тебя сжечь хотели на рассвете, и ты боишься, что он так сделает. И сжег бы, если б спички нашел. Ведь это просто ужас, Сэм. И уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?
Вот как раз таких хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих. Вставайте, готовьте завтрак. А я поднимусь на гору и произведу разведку.
Он сунул мне за шиворот с пылу с жару горячую картошку, а я надрал ему уши. Пистолет с тобой, Сэм?
Я тебе покажу. Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что берегись.
Что это он теперь затеял? Как думаешь, Сэм, он не убежит домой?
Не бойся. Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтоб в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще и не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. Вечером мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа.
Сэм, а ты знаешь, кто у меня любимый герой в Библии? Царь Ижет.
Ты погоди, мало-помалу придешь в чувство.
Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного.
Если ты не будешь вести себя как следует, я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?
Я ведь только пошутил. Я не хотела бежать старика Хэнка. А он зачем меня ударил? Змеиный глаз, я буду слушаться. Не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.
Я эту игру не знаю. Это ж вы решаете с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним. Да попроси прощения за то, что ты его ушиб. А не то сейчас же отправишься домой. Билл, иди-ка сюда. Слушай, я иду в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.
Ну ты же знаешь, Сэм, я всегда был готов за тебя. В огонь и в воду, не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Сэм, ты ведь не оставишь меня с ним надолго?
Я вернусь к вечеру, что-нибудь около того. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас письмо Дорсету.
Сэм, слушай, давай лучше назначим выкуп в $1500 вместо 2.
Вот так маленький мальчишка взбесил 2 взрослых разбойников, повидавших виды.
Да, я очень люблю это веселое произведение. И фильм замечательный.
Ну что ж, мы сегодня вспомнили всеми любимого писателя О. Генри, вспомнили его рассказы, почитали по ролям его произведения «Вождь краснокожих» и рассказали о его жизни.
Мы надеемся, что вам тоже захочется прочитать его рассказы или посмотреть фильмы по его произведениям.
А с вами сегодня были Василиса Шантора,
Ника Шантора
и Ваня Ерофеев.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Ну а передачу нам помогла подготовить редактор Марианна Никольская. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Леса сумрак голубой, в паруса фрегата провожала на разбой, провожала на разбой бабушка-пирата. 2 кастета уложила и для золота мешок, а потом, конечно, мыло,
а потом, конечно, мыло
зубной порошок. Ты смотри на абордаж, попусту не лазай. Без нужды не посещай злачные притоны.
Зря сирот не обижай,
зря сирот не обижай.
Береги патроны. Без закуски ром не пей, очень вредно это.
И всегда ходи с бубей,
и всегда ходи с бубей,
и всегда ходи с бубей,
если хода нету.
Но на этом месте вдруг перебил старушку внук, перебил старушку внук.
Слушай, бабка, если все так тебе знакомо, ты давай сама езжай, па-па-па-пам-пам-парам, пам-парам, па-па-парам, а я останусь.